На прошлом уроке мы окончили рассмотр 38 и 39 глав книги Иова. И мы говорили о том, что Иов в конце концов начинает признавать себя ничтожным. И в самом деле, друзья, перед лицом Всевышнего человек ничтожен. Иов наконец осознал это. Он значительно продвинулся вперед в своем духовном возмужании. Он говорит: «Я ничтожен». И к такому выводу человек приходит после долгих и иногда нелегких поисков. Он проходит несколько ступеней на своем пути к Богу. Явление Бога Иову изменило его отношение к Богу. Его понимание самого себя, его отношение к друзьям. Написано в первых трех стихах 40 главы: «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припояшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Друзья, буря разражается во всей своей свирепости. И вот Бог говорит из бури. Он продолжает свое обращение к Иову. Он спрашивает его: «Не хочешь ли ты сказать, что я не прав?» Вскоре, друзья, Иов сумеет дать такой ответ, какого добивается от него сам Господь. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Мы читаем во втором стихе. Он уже достиг большого прогресса, как вы видите, друзья. Прежде он не знал себя самого, теперь он признает, что он ничтожен. Когда человек делает подобное открытие, это говорит о том, что он многому уже научился. Это первый шаг на пути к Богу. Вы, наверное, слушатель, помните рассказ о блудном сыне, записанный в 15 главе Евангелия Луки. Там говорится, что этот блудный сын опомнился, что он пришел в себя и начал думать: куда же я дошел, кто я такой, как я опустился до этого. Это был первый шаг, друзья. Первым шагом к пути к Богу, друзья, это признание нашего ничтожества, нашего греховного положения. Бог демонстрирует Иову ограниченность человеческих возможностей, спрашивая его: можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его? 20 стих. Левиафан, друзья, это великое морское чудовище. Что мы знаем о нем? Сегодня ученые изучают китов, стараясь постичь их секреты. Мы прошли большой путь со времен Иова, да, и все же мы мало знаем и почти ничего не знаем об этих морских великанах, об этих морских чудовищах. А что известно нам о динозаврах? Мне вспоминается один рассказ о работнике музея, который сообщил экскурсионной группе, что экспонируемому динозавру 2 миллиона и 6 лет. На вопрос, откуда эти 6 лет с такой точностью, вы знаете, спросили экскурсовода. Экскурсовод ответил: «Я начал работать в музее 6 лет тому назад, а динозавру было тогда 2 миллиона лет». Да, друзья, на сложные вопросы, в которых вы недостаточно компетентны, следует отвечать: «Я не знаю», «Я не специалист», «Я не понимаю» и так далее. Настоящий ученый, вне зависимости от того, в какой области он работает, всегда ответит: «Я еще не овладел тем или иным предметом достаточно хорошо, чтобы ответить вам правильно. Мы только познаем это сейчас» и так далее. Я, друзья, полагаю, такой ученый близок к тому уровню оценки своих знаний, о котором Бог говорил Иову. Теперь обратите внимание на другое заключение Иова. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Так читаем в 42 главе 2 стих. Так ли мы, друзья, представляем себе Бога, что Он все может? Я вспоминаю один софизм о том, может ли Бог сделать камень, который Ему не под силу поднять. Этот вопрос, как и многие друзья, ему подобные, не имеет ответа по той простой причине, что Бог, Он именно является и Богом, и не станет заниматься бессмыслицей. Он всегда делает только то, что целесообразно, что находится в согласии с Его характером, что свято, что мудро, что чисто и так далее. Он всегда верен себе, друзья. Стало быть, вы не должны просить Бога сделать то, что неразумно. Но вернемся к Иову. Он сожалеет о совершенном им и говорит: «Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, познал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Так читаем 4 по 6 стихи 42 главы книги Иова. Теперь Иов по-новому, видите, по-новому начинает понимать Бога. Он больше не вопрошает Вседержителя, он верит Ему. Он, можно сказать, в новом состоянии, у него новое отношение к Богу. Он по-новому относится к самому себе, он видит свое ничтожество и презирает себя. Знаете ли вы, друзья, что происходит с Иовом? Он начинает раскаиваться. Да, это первые шаги раскаяния, друзья. Он проходит три ступени раскаяния. В чем они состоят? Я поговорю сразу же, друзья, после нашего краткого музыкального перерыва. Друзья, радиослушатели, подходя к середине программы, я всегда делаю эту остановку для того, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Эти библейские лекции выходят в эфир ежедневно. По материалу доктора богословия Вернона Маги ведет программу Александр Захария. Я хочу сказать, что если у вас нет еще Библии по какой-то причине, друзья, пишите нам, и мы постараемся вам выслать ее. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. А теперь продолжим наше изучение, друзья, из книги Иова, 42 глава. Мы приближаемся к последней, так сказать, к последнему решению из жизни Иова, к последним моментам, так сказать, всего пережитого Иовом. И вот мы говорили, что мы видели, начали видеть именно раскаяние Иова. И есть несколько шагов в этом раскаянии. Первое, вы видите его ничтожество. Он признает свое ничтожество. И мы, друзья, если мы хотим в чем-то покаяться, и покаяться, во-первых, перед Господом Богом, мы должны признать свое ничтожество. Во-вторых, мы должны презреть себя, мы презираем. Иов презирал себя. Как только вы перестаете верить себе, вы не можете больше жить со старой мертвой природой в мертвой оболочке, и обращаться к вечному божеству. Это и есть раскаяние с искренней верой, и оно прекрасно, друзья. Третья ступень раскаяния Иова мы видим в его жизни, это в его отношении к друзьям. Вместо прежнего несогласия и споров с друзьями он будет теперь молиться за них, приносить жертву за своих друзей речами, которых Бог был недоволен. «И было после того», мы читаем в 7 стихе, «и было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Эфиманитянину: „Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Заметьте, друзья, здесь у Иова с друзьями складываются совершенно новые отношения. Вместо словесного поединка Иов собирается теперь молиться за них, приносить жертву за них, друзья. Так и нам, слушатели, так и нам не следует ломать копья сегодня о том, чья религия вернее. Что вы должны делать? Что? На этот вопрос ответил апостол Павел: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Послание к Галатам, 6 глава. Друзья, радиослушатели, это новый характер. Новый характер новых отношений к друзьям, к родным, ко всем тем, кто нас обижает. Новые отношения с Богом, новый взгляд на самого себя. Но что интересно, слушатели, вместе со всем этим духовным обновлением у Иова появляются большущие возможности. Господь его снова благословляет материально. Написано в 10 стихе и далее: «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кисети и по золотому кольцу». Таким образом, друзья, Иов начал все заново. Бог дал ему вдвое больше того, что он имел раньше, до своего печального, так сказать, заболевания. Как? Все друзья сложились, чтобы помочь Иову положить новое начало. И поверьте мне, Иов был хорошим дельцом. Все его имущество, скот, все удвоилось по сравнению с тем, что было у Иова в самом начале повествования. А теперь заметьте еще один интересный момент в жизни Иова. Написано: «И благословил Господь последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц». Позвольте, все это действительно удвоилось. Но дальше говорится: «И было у него 7 сыновей и 3 дочери». Вы можете возразить, что число детей не удвоилось, и вы будете неправы. В действительности оно тоже удвоилось. Видите ли, Иов не потерял тех сыновей и дочерей, которые умерли. Они остались его детьми, не правда ли? И сегодня он находится с ними. Мы не теряем дорогих нам людей со смертью. Те, кто умирают, остаются навсегда с нами, если они в самом деле любили Господа. И я уверен, что семья Иова была глубоко, глубоко верующей до его, так сказать, заболевания. Но мы видим, что его жизнь была, в конце концов, прекрасной и замечательной. Написано: «И было у него 7 сыновей и 3 дочери, и нарек он имя первой Емима, имя второй Касья, а имя третьей Керем-Гапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их». После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до 4-го рода. И умер Иов в старости, насыщенной днями. Вот так, друзья, помирают люди, которые в самом деле благословенны. Иов прожил жизнь в очень великих испытаниях. Иов прожил 140 лет. Подобная продолжительность жизни существовала во времена патриархов, что указывает снова на то, что история с Иовом происходила во времена патриархов. Даже после всех несчастий, пережитых Иовом, он жил достаточно долго, чтобы увидеть своих сыновей и внуков до 4-го поколения. И умер он, друзья, в старости, насыщенной днями. Какой славный конец, не правда ли? Какой славный конец, друзья, какая прекрасная книга, какой замечательный урок для каждого из нас, друзья.